Так мы продолжаем читать читание Бхагавата. Смех смехом, по объему мы прочитали треть уже. Мы сейчас находимся посреди посреди главы номер 7, которая называется «Вишварупа принимает саньясу». Джая джая ши читане джане тянанда. Джая двайта чандра джая гаура бхакта вринда. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Лавиграй, Мардавичеви Сундарай, Смай Маха Примараса Прадай, Читане Чандрай Наму Намасти. Вриндавана Вани Пати, Джая Сума Сума Маули Санак Санатана Санандана Нарари Дегу Пишвара, Врач Виласи Юги Падме Преме Праячни Рупати Наму Намасти. Ивиад, Вриндаран Кипадрумада, Шима Тартнагара Синхасана Стоуси, Ширада, Шила Говинда Дева, Пришила Бисма Смарами. Шри Кришнам, Шри Ганашьямам, Пуринанда Калеварам, Дебуджам, Сарва, Девишам, Радха, Лингита, Виграхам. Ванчакалпатарубьяшча, Крипасиндубья, Эйвача, Патитанам, Паванебью, Байшнавебью, Намо, Нама. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасати Гура Бхакта Вринда. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, 7 глава Ади Канди Чайтанья Бхагаваты. Мы этот текст уже читали в прошлый раз, но я хочу еще раз, он мне попался на глаза, я хочу раз еще прочитать текст шикарный, который нам, как в большинстве своем живущих дома, очень дорог был бы сердцу.
Анаяси марана дживана данья винне, Кришна севаласе хаяна хевих ядине.
Если человек желает прожить безбедно и умереть спокойно, хотите прожить безбедно и умереть спокойно? Если хотите просто прожить безбедно, это значит, что вы еще молодые и не думаете над тем, чтобы умереть спокойно. Потому что я вас уверяю, как доктор можно умереть очень беспокойно. Очень хлопотно умереть можно. Вот, поэтому здесь чувствуется этот подход очень опытного человека. Прожить безбедно, умереть спокойно. Безбедно – это не значит шикарно. Это не значит, что я полез в карман за ключами, и вдруг вот посыпалась валюта. И я такой думаю, елки-палки, как-то надо упорядочить вот это. Это не безбедно, это избыточно. А безбедно – это значит, что день мой не начинается с того, что я думаю, как бы собрать своих 5 детей, пойти на вокзал. И что мы сегодня будем танцевать перед Синельниковской электричкой? Безбедно значит, вот ровно столько, сколько нужно, чтобы не возникало таких вопросов. Чем покрыть свою наготу, чем кормить детей, кто заплатит за электричество и так далее. Поэтому вот эта фраза «безбедно» – это на самом деле очень шикарная, мудрая фраза. Безбедно, то есть без забот о том, как жить, понимаете, вот когда такие все сидят, семеро по лавкам, все голодны, жена осуждающе смотрит, да. А тут она смотрит спокойно, и не осуждающе, и не проявляет. Матва Махарадж в последнее время в его лекциях многих часто звучит такая тема. Он упоминает это. Он большой шутник, и когда какая-то удачная шутка в его поле зрения попадает, он никогда не упустит ее процитировать. Есть один санскритский пандит Матси Аватар, который говорит: у каждой женщины есть ее восьмирукая форма. Ну да, 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 да. Такая. С черепами. У каждой 100%. Я вчера видел такое у себя дома. И я вчера я еще дерзко сказал об этом. Я сначала было страшно, а потом я вспомнил, и стало даже смешно, потому что я увидел, действительно, есть восьмирукая форма. Вот. И когда ты ее не видишь практически, это есть безбедная жизнь. Ну, или если тебе станет скучно, ты скажешь: ну, мать, покажи восьмирукого, как в наши лучшие годы, как бывало.
Адишакти.
Да, Адишакти, да. Маха Байрава домашняя. Так вот, что надо делать, чтобы прожить безбедно и умереть спокойно? А что значит спокойно умереть? Ну, не то чтобы, ну вот не лежать 4 года, ходить под себя и ловить на себе взгляды, когда ты сдохнешь, потому что сил наших больше нет. Вот. Бывают же такие ситуации? Бывают. Вот. И когда ты все понимаешь, но не умираешь. Умираешь так долго, что все уже устали ждать. А так как-нибудь вот. Это большое счастье. Вот есть глупые люди, которые говорят, кто не курит и не пьет. Это огромное счастье. Есть дурачье, которое говорит, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Умереть здоровеньким, товарищи. От стареющего человека примите добрый совет. Это счастье умереть здоровеньким. Поэтому в этой шлоке, вот она мне попалась на глаза, и видно, чего-то вот так срезонировало. Я просто вижу в этом, ну, мечту. Прожить безбедно, умереть спокойно. Так вот, что надо делать для этого, оказывается? Какие версии есть? Мы читали в прошлый раз, возможно, это вспомнится, возможно, не вспомнится. Вот что надо делать, чтобы вот это вот все случилось?
Там же написано.
Там написано, конечно. Вот я смотрю, у меня шпора вот передо мной лежит, я прям гляжу.
Совершать жертву.
В каком-то смысле.
Аскезу.
Аскезы. В каком-то смысле.
Поклоняться.
Совершенно верно. Он должен служить Кришне, такой человек, который хочет это сделать. Образование и богатство не помогут ему в этом. Вот такая вот петрушка. Образование и богатство в данном случае, это не значит, что мы автоматически сейчас с большой иронией посмотрим на людей, которые образованы или богаты, и скажем: ха-ха-ха-ха, дурачье. Нет, это значит, что это не есть первостепенный фактор. То есть кто-то высокообразован или кто-то крайне обеспечен, он может сказать, что теперь на этих двух основаниях я проживу безбедно и умру счастливо. Вовсе нет, мы видим, что масса примеров у нас совершенно противоположных перед глазами. Но если человек служит Кришне, он может рассчитывать на то, что Кришна позаботится о нем и позволит ему вот эти вот два приятнейших обстоятельства испытать. Прожить безбедно и умереть спокойно. Вот поэтому будем же служить Кришне. О чем здесь речь? Автор периодически обращается к нам, к читателям. И еще очередной нам мотив служить Кришне подбрасывает. Потому что мы, у каждого из нас, ну, свои соображения какие-то есть по поводу своей жизни или своих духовных исканий или каких-то, я не знаю, там чего исканий. Ну, в общем, всего того, что привело нас вот с разных концов города и собрало вот в этой комнате сейчас, да, за чтением этой толстой книги. Но так или иначе, прекрасный мотив служить Кришне открылся перед нами сейчас. Не будем забывать, что служение Кришне приносит и такие, в том числе, приятные бонусы. А когда за всем этим служением Кришне мы еще обнаружим самого Кришну, вот тогда будет гораздо интереснее. Еще будет. И вообще все с ног на голову повернется. Тогда человеку станет глубоко безразлично, живет он безбедно или бедно, и умрет он спокойно, не умрет вообще, или его сейчас будут заживо строгать в мелкий винегрет, когда он обнаружит Кришну. Вот, поэтому надо служить Кришне. Материальные обстоятельства, за ними невозможно укрыться, за материальными средствами невозможно укрыться. Потому что на все Кришнина воля. И если служить тому, за кем верховная воля, тому, на ком покоится все, как жемчужины покоятся на шнуре, служить причине всех причин, это может очень облегчить жизнь, как минимум. Итак, в каком контексте вообще вот эта шлока возникает? Мы можем видеть массу шлок, где Джаганнатха Мишра говорит очень много всего по поводу того, что, видите, вот образование и богатство не помогут. И в конце концов вот он говорит, мой вывод таков, ему нет нужды учиться дальше, пускай он останется необразованным, зато не покинет дом. Так вот, оказывается, к чему все это. Только что покинул дом Вишварупа. Только что старший сын, который был просто сиятельным старшим сыном и большой надеждой всей семьи, просто в одночасье оставляет всю и общину вайшнавскую, и свою собственную семью, делая их несчастными. Поэтому у Джаганнатхи Мишры рождается такой план. Он решает прекратить процесс образования своего сына. Потому что он знает, что когда человек становится образованным, умным, он неминуемо испытает отвращение к материальной жизни, когда он ее узнает по-настоящему. А образование в этом случае означало не прикладную математику, а означало в том числе изучение священных писаний. В священных писаниях говорится, там содержится правда. А когда человек узнает правду, его беззаботным наслаждением приходит конец. Даже если он наслаждается этим с огромной примесью печали. Он наслаждается чем-то вынужденно, потому что он знает, все равно ничем хорошим это не закончится. Как в той истории про мусульманина, который удовлетворил свой голод в доме индуса, и говорит, а индус был вегетарианец, и он вышел в крайнем раздражении, говорит, и не наелся, и потерял свою касту. Вот так и мы иногда пытаемся наслаждать свои чувства и отступаем от общепринятых норм, и в то же самое время мы уже не можем беззаботно вот это вот на лужку плясать там, потому что все пропало, мы знаем правду, что ничего хорошего из этого не будет, все равно, ничего. Поэтому образование штука такая опасная. И Джаганнатха Мишра говорит, пускай он останется необразованным, зато не покинет дома. Сказав так, Джаганнатха Мишра позвал сына и сказав ему, послушай-ка меня, дорогой Вишвамбар, я, говорит, запрещаю тебе ходить в школу. С сегодняшнего дня ты не должен больше учиться. Живи дома, делай все, что пожелаешь, я исполню любое твое желание. Вот какой поворот неожиданный принимает эта лила. Сказав так, Джаганнатха Мишра ушел. И с тех пор Господь Вишвамбар перестал заниматься. Точка. Шри Гауранга Рай, олицетворение вечной религии, послушной воле отца, оставил все свои занятия. А что произошло? Что это он вдруг такой стал послушной воле отца? Это с какого момента? С того момента, когда ушел, мы помним, что пришла перемена определенная, потому что все, что мы читали до момента принятия Вишварупой саньясы, мы видели совершенно непокорного и, даже нельзя сказать шаловливого ребенка, да, то есть совершенно непредсказуемого и ребенка, действия которого невозможно предположить, что он будет делать в следующий момент. Но когда Вишварупа ушел, мы видим другого Нимая, который стал покорен воле отца, и поэтому здесь он послушной воле отца оставил все свои занятия. Недовольный тем, что ему пришлось прервать свои занятия, Господь снова начал проказничать. Все, что попадалось ему под руки, то есть воле отца он покорился, но был недоволен. Поскольку Верховный Господь, он кто? Он Верховная Личность. Поэтому он может покориться воле, но у него есть своя, и она верховная. Но формально он должен подчиниться воле Отца. Поэтому он должен действовать. И он начал проказничать. Все, что попадалось ему под руки в своем доме и в домах соседей, немая ломал, рвал, разбивал или раскидывал. Даже поздно вечером Господь не торопился возвращаться домой. Вместо этого он продолжал играть с друзьями во дворе. Иногда мальчики накрывались одеялом с головой и изображали быка. Заприметив сад банановых деревьев, немая его друзья под покровом ночи забирались туда и, изображая быка, разрушали его. Увидев быка, вот здесь говорится в кавычках, на своем участке, хозяин с криком выбегал из дому, мальчики тут же скрывались. Иногда проказники запирали соседские двери снаружи, и хозяева не могли выйти. А в чем драматизм ситуации этой? Совершенно справедливо. То есть, такого кошмара, как туалет, находящийся внутри дома, чаще всего через перегородку в ладонь толщиной с кухней, как у нас у всех, такого фантастического кошмара в те годы и не было. Мылись все в Ганге, и все это происходило вне дома. Поэтому, если тебя закрывают снаружи в доме, это чревато. Не могли выйти даже, чтобы сходить в туалет. Когда соседи начинали кричать: «Эй, кто закрыл мою дверь?», Господь убегал прочь. «Я Джиганат Баладев Субадрики, я Нектай Горачандрики, я...» Так Тридаша Райши Вишамбар день и ночь забавлялся в компании друзей-сверстников. Несмотря на все озорные проделки Вишамбара, Джагнатха Миша не говорил ему ни слова. Но однажды, когда Джагнатха Миша не было дома, Господа охватил гнев из-за того, что ему не разрешали продолжать учебу. Он уселся на горе из глиняных горшков, использованных в приготовлении для Господа Вишну. Здесь в комментарии Бхактисиддханта Сарасвати объясняет нам кое-что. Он говорит, слово «барчья» означает «отвергнутый» или «выброшенный». То есть, что это была за посуда? Посуды в нашем понимании не существовало. То есть, были одноразовые горшки, в которых один раз что-то готовили, они не обожжены, они выбрасывались потом. Потом все это снова становилась глиной, потом из этого снова делалась новая посуда. То есть, почему это выбрасывалось? Потому что это было нечисто. Это один раз использовалось и становилось нечистым. Это все сбрасывалось на большую кучку, которая также была нечиста. Поэтому сейчас мы можем видеть, что Верховный Господь задумал нечто. И Он забрался на кучу этих глиняных горшков. Автор предупреждает нас в следующей шлоке, номер 163, что любой, кто с верой выслушает это сокровенное повествование, обретет преданное служение Шри Кришне, между прочим. То есть обычно Шрути Фал идет в конце, после истории. Но здесь автор читания Бхагаваты еще предупреждает нас. Может быть, у кого-то есть неотложные дела, и кто-то собирается выйти. Поэтому автор читания Бхагаваты говорит: «Я бы посоветовал задержаться вам на некоторое время, ибо бонусом пойдет у нас преданное служение Шри Кришне». Я хочу подчеркнуть, в оригинале еще есть одно слово, которое, значит, вы видели иногда, что слова иногда идут через тире, таким, как Мадхава Махарадж говорит, паровозиком, поэтому они читаются именно паровозиком. И здесь говорится слово «Кришна», «Бхакти», и через тире еще одно занимательное слово, которое не хотелось бы упустить. Кришна Бхакти Сидхи идет здесь. То есть не просто преданное служение. Мало, я служу Кришне, она служит Кришне, ты служишь Кришне, кто-то там служит Кришне. А с каким успехом мы это делаем, кто его знает. Кришне известно, с каким успехом мы это делаем. Но здесь говорится, не просто мы получим какое-то преданное служение непонятное. Здесь говорится Сидхи. А ситхи означает совершенство в этом самом преданном служении. Поэтому придется слушать нам эту историю. Уж больно заманчиво. Итак, Шри Гаурасундар сел на горе глиняных горшков, словно царь на троне, и улыбался. А чего он улыбался? Что такое? В предчувствии. В предчувствии. О. Это мы не знаем, что сейчас будет, а он-то видит начало и конец этого всего. Как говорится, три калагья. Есть такой счастливый навык такой, божественный. Пятна черной сажи покрывали тело Господа. Он казался похожим на золотую куклу, умощенную сандалом, смешанным с пастой агуру. Казался похожим на золотую куклу, умощенную сандалом, смешанным с пастой агуру. Сандал у нас какого цвета? Желтоватого. Такого бело-желтого. Агуру черная. Никто не знает, что это. Уже иногда встречаются переводы такие алоэ. Алоэ. Мы представляем сразу себе то, что у бабушки у нашей росло, да, она, чем она закапывала нам с медом в нос. Но это не то алоэ. Есть некое, ну я уж не знаю, вероятно, семейство фикусов каких-то. В общем, нечто редкостное и по нынешним временам совершенно вымершее. И мы приходим в лавки где-нибудь на Лой-базаре, и там нам за 100 рупий наливают агуру. Ну и нам остается только верить, что, наверное, это агуру и есть. Его можно достать, но по какой-то совершенно жуткой цене. То есть редкостная вещь. И она черная. Черная точно так же, как и черный мускус. И поэтому вот эти аналогии, которые встречаются здесь, то есть слово «сажа» напрямую указывает на цвет этого всего. И поэтому, когда сажа сравнивается с агуру, мы можем логично заключить, что агуру черного цвета. Поэтому, если вы где-то увидите, это компоненты, которые встречаются постоянно в описаниях. И предполагается, что целью нашей практики, вот, Шраванам, Киртанам и затем Вишну Смаранам. И мы должны помнить, по идее помнить образ Кришны и Лилы Кришны, и все, что с этим связано. Но если мы не догадываемся, что такое агуру, мы должны иметь хотя бы отдаленное представление. Потому что мы можем видеть, что, ну скажем, дымом агуру окуривают волосы Кришны, когда сушат их после того, как его помогли ему омыться. Вот такое было. Думаю, Господи, какая жена это агуру? Или оно вообще черное? Итак, он казался похожим на золотую куклу, умощенную сандалом, смешанным с пастой агуру. Друзья Нимая по играм отправились к матери Шачи и сказали: Нимай сидит на горе выброшенных горшков. Увидев это своими глазами, мать Шачи закричала: Нимай, Нимай, что ты делаешь? Ты не должен здесь сидеть. Это использованные горшки. Коснувшись их, следует принять омовение. Разве ты до сих пор не понимаешь этого? Почему она так кричит? Почему она так нервничает? Потому что она брамини. Потому что она рождена, взращена и продолжает жить в обстановке чистой благости. И для нее нечистота – это, как для нас, я не знаю что, ну вот током ударило, или судорога, которая не отпускает, понимаете? То есть ненормальное состояние, которое надо чем-то немедленно прекратить. Почему брахманы, вот мы видим изображение неких саньяси, которые носят с собой камандалу, вот такой сосуд с водой. Зачем он ее носит? У него сахарный диабет, он все время пьет оттуда. Зачем ему эта вода? Мы знаем, чтобы умываться, чтобы совершить ачаман немедленно. Мало ли что может случиться, да, что на голову тебе может упасть. Или что может быть, а потом тебе мантру надо сказать, а ты нечистый. А оно ничего не имеет никакой силы. Знаете, как меч такой, а он падает. А тут ракшасы. Знаем мы такие истории? Конечно, знаем. Махабхарате мы видели миллион таких историй. Истории Анали и Дамаянти, да, когда век Кали ждал того момента, когда он помочился и не омыл ноги. И тут ему в сердце вошла эта дивная мысль, как сыграть в кости. Он, в общем, и не собирался. Но в какой-то момент он расслабился, и нечистота овладела им. Поэтому, когда человек живет в атмосфере чистоты, любое проявление вот этого, мы можем видеть, как Шрила Прабхупада, скажем, воспитывал Шрутакирти, мы можем в его воспоминаниях видеть, да, как Шрутакирти вдруг какое-то мусорное ведро заводил на кухне. и где он там какие-то очистки и какие-то, в общем, вещи такие несимпатичные собирал, и, значит, это все в ведре стояло, и Прабхупада приходил и говорил: ты млечка, ты, блин, ты мог бы это все вынести немедленно, у тебя есть куча возможностей, и вместо этого ты собрал вот эту сейчас пирамиду из мусора в кухне. Почему? Потому что он находился в атмосфере чистоты. Для него это неприемлемо совершенно. Совершенно неприемлемо. Поэтому, когда Маачачи узнала, что ее сын залез прямо на эту кучу, это все равно, что я не знаю, на куче чего мы должны были с вами оказаться, чтобы мы почувствовали. Чтобы мы почувствовали это. То есть для людей, которые, как Бхагавидья Пурна с вами говорит, для которых после пакета с чипсами вытереть об джинсы сзади, это уже достаточно чисто. Ну, не видно ж, в общем, там этих чипсов, крошек, не видно, уже хорошо. Нам сложно это понять. Но это мы нечисты, просто реально бываем нечисты. Но для брахманов, то есть как Индрадюм Махарадж как-то говорил, что брахмана может перенести что угодно в этой жизни, кроме отсутствия воды. Когда вдруг нет воды, да, вот в Украине есть такая народная традиция проводить профилактику, да, особенно в летние месяцы, и на половине берега отключать на 2-3 дня воду. И для тех, кто, ну, причастны к какому-то поклонению божествам, это потрясающие дни. Это потрясающе. Обычные люди не могут понять причину вот этого невроза, но когда человек не может... уже получил на свою голову брахманическую инициацию, как человек не может в туалет сходить уже, то его никто не может понять. Все пропало. Вот, поэтому она не могла этого перенести. Мама не могла видеть его сидящим на куче использованных горшков. Господь отвечал: ты не разрешаешь мне учиться, откуда же мне знать разницу между хорошим и плохим, между невеждой и брахманом? Я невежда. Он говорит: мурха ами. Мурха. Ну, невежда — очень деликатная формулировка. Он говорит: я глупец, вот как мы бы сказали. Откуда мне знать, что правильно, а что нет? Для меня любое место одинаково хорошо. Сказав это, Господь улыбнулся с вершины холма из глиняных горшков и принял настроение Дататрея, высочайшего знатока абсолютной истины. Нам сложно представить, как может быть, ну, такая гора с вершины, которой можно улыбнуться. Вспомните, если кто-то был в Джаганнатхапуре, вот гору мусора, которая за стеной кухни у них, вот там высотой 5 метров, с ее высоты можно прекрасно улыбаться, и, если забраться наверх, и коровы там стоят еще. Ого, конюшки. Мать Шачи сказала: дорогой Нимай, ты сидишь в нечистом месте, как ты собираешься очиститься? Мама, ответил Господь, Прабху Боли Мата, Туми Бада Шишу Мати, ты говоришь как дитя, я не могу сидеть в нечистом месте. Поэтому он и улыбался заранее, он предвидел этот философский диспут. Куда бы я ни пришел, это место становится священным, сама Ганга Деви и все святые тирхи проявляются там. Что мама думает в этот момент, когда она слушает эту проповедь? Люди считают что-то чистым, что-то нечистым, но это плод их воображения. Подумай, разве в Творце есть недостатки? Если нечто считается нечистым с точки зрения вет или общественного мнения, разве оно может оставаться таковым после того, как я его коснулся? Эти горшки нельзя считать нечистыми, поскольку в них готовили подношение Господу Вишну. Нельзя считать оскверненным горшки, в которых готовили для Господа Вишну. Напротив, всякое прикосновение этих горшков очистит любое место. Как я могу находиться в оскверненном месте? Все становится чистым благодаря моему прикосновению. В образе маленького ребенка Господь говорил об абсолютной истине и улыбался. Никто не мог узнать его благодаря действию его внешней энергии. Люди от души смеялись над словами Нимая. Шачи Мата сказала: слезай, иди искупайся. Она говорит: снан аси, кар. Снан аси. Однако Господь не двинулся с места и продолжал сидеть. Нимай, сказала Шачи Мата, ступай быстрее, пока отец не узнал о твоих проделках. Потому что мать, она брамини, конечно, но материнское сердце и ватсалья бава, она как бы сглаживает ее. Значит, папа придет. Папа, конечно, это будет гораздо страшнее. Все знают это. Господь сказал: я не слезу с горшков до тех пор, пока ты не обещаешь мне, что я снова пойду в школу. Собравшиеся обратились к Шачи Мате: почему ты не позволяешь ребенку учиться? Многим очень трудно заставить своих детей ходить в школу, а твой сын сам хочет учиться. Что может быть прекраснее этого? Кто надоумил тебя запретить Немаю посещать уроки? Только враг может дать подобный совет. О-о. Иногда бывает, что ты думаешь о чем-то, а потом общественное мнение иногда содержит такие отрезвляющие зерна такой правды целебной. «Малыша не в чем винить», — заключили люди. «Послушай, Немай, — сказали они, обращаясь к Господу, — если с сегодняшнего дня родители не разрешают тебе учиться, смело продолжай свои проказы». Господь, улыбнувшись, продолжая сидеть на горе горшков, а благочестивые люди с умилением и блаженством взирали на это. А Индия такая страна, это не у нас, что ты будешь умирать, никто не подойдет. Там обязательно собирается огромная толпа родственников, и все будут участвовать в этом всем. И... даже если ты покупаешь себе кантималу где-нибудь на Радхакунде, обязательно найдется дедушка, который, знаешь, 5 минут стоит рядом с тобой и говорит: «Барья, барья, барья». И потом, когда ты все это покупаешь, он говорит: «Ну, а как бы за участие, за совет, за добрый». Ассистент. Даже в Раса-шастрах описывается иногда, когда Кришна должен улизнуть из отцовского дома, говорится, что надо идти осторожно, ибо у ворот, как всегда, полно людей. То есть и кто-то из комментаторов говорил, что то есть, таково было всегда, ибо это вечное положение. То есть вот огромное количество праздношатающегося народу, который всегда у ворот стоит и, значит, обязательно о чем-то таком удивительном говорит. Как в рассказе Махабхагавата про обезьяну, ударенную током, помнишь, и упавшую на чайный домик. Это потрясающе. Мы были, с Сати Прабу, мы были единственными зрителями этого. Ничего чудеснее я не видел в своей жизни. Мы просто валялись в конце. Потрясающий рассказ. Вы знаете эту историю, нет? Да, вот Авадата знает. Это было исполнено только для нас, и это нечто было. Как-нибудь мы поговорим об этом. Когда нас станет грустно, мы вспомним. Он очень трогательно показывал, как они массировали лапки обезьяне без сознания находящейся. Оттягивали ему губу и показывали клыки огромные. Чем показывали? В таком вот духе. Праздно шатающийся народ, собравшийся. Наконец, мать Шачи, схватив Немая за руку, стащила его с горшков. Господь Гаурачандра спокойно улыбался и сиял, как голубой сапфир. Тут нам без комментариев не обойтись, потому что только что мы читали про некую золотую куклу, покрытую смесью сандала и агуру, и появляется какой-то сапфир. Здесь буквально говорится «Индранила Мани». Мани – драгоценный камень, Индранила. Нила – синий. Словосочетание «Ена Индранила Мани», пишет Бхактисиддханта Сарасвати, говорит о том, что золотое тело Господа, перепачканное сажей, было подобно сияющему голубому сапфиру. Не очень прояснил комментарий. То есть, как это понять? Так или иначе, вероятно, смешение цветов образовало некий другой основной цвет. Продолжим читать. Иными словами, он выглядел в точности как кто у нас Уджвала Нила Мани? Кришна, Шринанда Гопал, или же, согласно комментарию Шридхары Свами к слову о Кришнам, Шримад Бхагаватам, век Кали, аватара Кришны, сияет светом голубого сапфира. Кришна Варнам Твиша А Кришнам. Пребывая в настроении Даттатреи, Господь излагал знания о недвойственной абсолютной истине, но никто не мог узнать его, поскольку все находились под влиянием его вводящей в иллюзию энергии. Благочестивая Шачи Мата отвела Немая на Гангу, искупала его и приняла омовение сама. Поскольку иногда мы думаем, что вполне достаточно было его искупать, но поскольку она трогала его, будучи нечистым, теперь он стал чист, и после него она омоется, теперь он чист, она чиста. К тому времени благородный Шри Джаганнатха Миша возвратился домой. Мата Шачи рассказала ему о том, что произошло в его отсутствии. В заключение она сказала: «Наш сын опечален тем, что ему не разрешают учиться». Люди поддержали ее слова, а люди не уходили. Потому что какие-то люди появляются здесь. «О, почтенный Джаганнатха Мишра!» То есть это... Эти стихи рисуют картину. Я вспоминаю, как ты там на рикше где-то на Читигоре останавливаешься, ты в окне рикши сидишь, поворачиваешься, какой-то дядька стоит. И дядька тебе: Все, и потом рикша тебя уносит. Ну, пообщались заодно, вступили в контакт. И он рад тоже. Вот. И ты думаешь, что он говорил тебе? Бог его знает. В любом случае, рады. Довольные разъехались. То есть люди были по-прежнему там. О, почтенный Джаганнатха Мишра, ты же такой дальновидный. Кто побудил тебя запретить немаю учиться? Все, что Кришна пожелает, произойдет в любом случае. То есть они ему говорят: никакими своими маневрами. Если Кришна пожелает, чтобы он принял саньяс и ушел, так и будет. Если пожелает, чтобы не ушел, значит, так не будет. Ты не можешь этого знать, Кришна знает. Его воля осуществится в любом случае. Делаешь ты что-то или не делаешь. Но ты видишь, парень хочет учиться. Отправь учиться. Отбрось свои страхи и беспокойства. Позволь ему учиться. Ты так удачлив. Твой сын сам хочет учиться. Выбери подходящий день и проведи церемонию вручения ему нити брахмана. Яджна сутра деха. Шри Мишра отвечал: вы не желаете мне добра. Вы все желаете мне добра. Как вы скажете, так я и поступлю. Необычайное поведение немая глубоко тронуло сердце каждого. Но кто мог понять его? Один удачливый человек задолго до этих событий сказал Джаганнатхе Мишре: твой сын необычный ребенок. Пракрита балака кабу э балака наге. Пракрита балака. То есть обычный ребенок наге. Необычный ребенок. Не пракрита балака. Он будет, береги его, пусть он будет в самом укромном уголке твоего сердца. Так повелитель Вайкунтхи непрестанно наслаждался сокровенными играми во дворе своего дома. С разрешения отца немай с радостью возобновил свои занятия. Шри Кришна Чайтани и Шри Нитянанда, мои жизни душа. Так поет их славу их лотосам стопам Бриндаван Дас. Конец 7 главы. Есть ли какие-то вопросы?
Технически. Вот эти вот горы, ну, глиняная посуда, она ж не использовалась, как с нее не ели, просто с нее готовили?
Готовили, да.
То есть они ж ели из пальмовых листьев, то есть они себе накладывали, ели, да. И все равно считали ее нечистой, да?
Нечистый, не подобающий для приготовления повторного. То есть второй раз не использовали. Ну, это очевидно, то есть это не поясняется отдельно, но мы видим, что так оно и есть. Сложно, то есть после того, как британцы вошли в Индию, то есть культурные многие связи были разрушены настолько, что местные сами не могут вспомнить вот этих вот моментов. Иногда поэтому, скажем, все, что можно сделать, это вот, как скажем, Бхактивикаша Махарадж достаточно много времени провел в деревнях в Бангладеш, где вот гаудийскую культуру он наблюдал вот там, в действиях каких-то дедушек, бабушек и так далее, которые помнят, как дед моего деда говорил там и так далее и тому подобное. Конечно, сейчас, скажем, с таким распространением там, что-то моющих средств, какой-то пластика этого дикого, каких-то кульков. Все разрушилось до крайней степени. То есть было какое-то исследование, где рассматривалась судьба некой непальской деревни горной. Они прекрасно жили, очень гармонично проводили время, и в какой-то момент кто-то завез туда пластмассовую посуду или пластмассовые емкости, которые не надо было так тщательно мыть, они пользовались, они что-то там долбили из дерева. И это надо было мыть полдня. Они были заняты этим все время. Они это мыли, они потом, значит, что-то туда еще помещали, где-то там хранили, тут им дали пластик. У них высвободилось огромное количество времени. Они тут же поставили себе спутниковые тарелки, стали смотреть крикет и так далее, и так далее. И потеряли массу навыков, ремесел и всего прочего. Поэтому то, что происходит сейчас, мы даже не можем, оно настолько отрывает нас от корня, что нам сложно представить даже, в чем проблема и как они, что они. С пальмовых листьев какие-то отголоски доходят до нас. Вот. Какие-то отголоски там, где все это хранится более-менее вдали от городов, потому что в городах все чудовищно. Еще все это осталось где-то в глубинке, где мы можем наблюдать вот какие-то...
В Пури?
В самом городе в Пури? Сам город Пури выглядит как... В храме Джаганнатхи. Возможно. Я испытал глубокое облегчение, выехав из Пури и едучи сквозь деревни, которые окружали Пури. Разница была вопиющая. То есть сам город... вызывает тягостные чувства, как город. Потому что в деревне нет такой манеры выбрасывать через забор вот мусор. Вот ты живешь, и просто у тебя есть забор, и там за забором ну, некое такое зазеркалье. Куда ты годами просто через забор вот мечешь это все, потом вдруг ты обнаруживаешь, что там уже прямо вот какие-то напластования. Запах, ну, запах, то есть Индия не сентиментальная страна, то есть запахи никогда не шокировали. То есть города выглядят просто как, вот, как раковая опухоль, которая изуродовала орган некогда здоровый. То есть у меня такая ассоциация была. Когда ты едешь, ты въезжаешь в Брахманический квартал, я помню, что это место, где мы переживали культурный шок, был один момент, когда был очень долгий перелет, и ребенок залег спать и не вставал 20 часов. Мы с женой поехали смотреть, обходить вокруг храма и так далее. Мы поехали на рикше, ехали через какой-то квартал. Судя по всему, это был Брахманический квартал. И я помню, что я был очень неприятно этим поражен всем. Они играли в карты, кто-то кого-то рвало, посредине лежал какой-то старый бык, который не мог встать и испражнялся под себя. То есть и надо было обладать очень большим воображением, чтобы себя на какой-то трансцендентный уровень поднять. Нет, ну честно, А когда ты выезжаешь за город, ты видишь, когда хозяйка дома, этот дом бедный в квадрате. Но он ее стараниями вылизан предельно возможно. И она его продолжает мести при этом. Она нанесла уже эти рисовые рангули на пороге. Хочется выйти, остановить машину и дандават сделать ей. В городе такого нет. Ты можешь видеть, как в Джаганнатхапури какой-то полицай стоит, и видишь, у него брахманический шнур. Он уже не нашел себе занятия. Он теперь стоит и регулирует там, если можно, если что там есть регулировать. Следующий брахман лежит у себя в лавке, он там, вероятно, слесарь. То есть огромный толстый человек, который спал вот все время, когда я его видел. Спал на расстоянии 20 сантиметров от асфальта, то есть его лавка. И один раз я застал его работающим. То есть он сидел вот в такой позе и строгал, что-то делая 3 строгательных движения в 10 минут. Что-то очевидно было. И видно было, что он себя ощущает не в своей тарелке. То есть вот так это выглядело. И поэтому ты приходишь в себя, когда ты приходишь в Гамбиру и видишь, что это то место, где по-прежнему Махапрабху находится и там совершаются игры. Или ты приходишь в храм Тота Гопинатхи, там совершенно все по-другому, и так далее, и так далее. Вот, а потом ты выходишь оттуда, и тут же подходит тебе человек, «Where you come from, my friend? I'm from Ukraine, Андрей Шевченко. I like Kyiv Dynamo very much». И все сразу волшебство твое, как бы. И ты такой думаешь, ну, господи, боже мой. Как Тарас Григорьевич Шевченко говорил, чьи сыны, яких батьків? Вот и все. Вот и все. А в деревне оно живо. Вот. Она, конечно, страшна бывает, деревня-то. она бывает бедна, так вот, ну, как рана, которая раскрыта наружу. Но во всяком случае, там все проистекает так, что мы можем представить, как это было. Вот. Город — это совсем не то, что хотелось бы видеть, даже если это город, овеянный славой. Потому что, когда ты читаешь новости, допустим, из Пурим периодически, которые приходят, иногда они тебя ошарашивают. Знаешь, что? Вот под кучей мусора за забором Радхаканта Матха, вот где находится Гамбира, обнаружены были божества жены Кашимишры. Они выбрасывали мусор, выбрасывали. Потом лет через 150 решили его убрать оттуда. И под ними обнаружили божества Радхи и Кришны, которые принадлежали жене Кашимишры. Вот, всяко бывает. Потом вдруг вот утром приходят какие-то люди служить в храме Джагнатха и обнаруживают, женщина повесилась на территории храма. Ну, как-то так. Или какой-то человек в шортах вдруг обнаружили в алтарной. Кордоны полицаев стоят каких-то, которые тебе за 3 метра кричат, что «Хальт, попьем». И вдруг какой-то бразилец в майке и в шортах в плавательных обнаруживается в... То есть времена не самые такие, знаешь, вот такие священные. Не самое священное, а в деревне как-то оно проще, вот, и понятнее. Вот, ну, такого, нет, что делать? Ничего не делать, что? Хари Кришна повторять, пока не поздно. Просто таково впечатление. То есть по впечатлению, по, скажем, между деревней, которая вот в 10 минутах езды за Джаганатхапури находится, и самим Джаганатхапури, ну, разница ощущается колоссальная. Колоссальная. Тилаку не пробовали купить себе в Джаганатхапури никогда? А поищите как-нибудь. Я помню, что я куда не заходил, мне предлагали какую-то штуку типа пемзы, которую я не мог растереть на руке, и она царапалась все время. Где-то на третий день я обнаружил у дядьки какого-то вот, ну, что-то нашинское такое. Зачем оно продавалось, непонятно. То есть Кали-юга, друзья, Кали-юга. Кали-юга вот в образе вот этого моста через Ямуну, который они воткнули, и он сейчас торчит вот этими вот арматурой. Вот и все. И казалось бы, да, Вриндаван, кому пришла такая мысль, то есть и какова вообще задумка была вот этого всего. Нам очень много приходится прикладывать сил для того, чтобы опознать Вриндаван в том, что мы сейчас можем видеть. Чтобы пройти по парикрамной дороге достаточно далеко, чтобы увидеть много-много зелени там. Да, Задхира Самир, вот туда, и там ты можешь забыться и представить, что Вриндаван, что это был лес. И ты смотришь фотографии еще 60-х, 70-х годов, и Прабхупада с учениками идут по совершенно земляной дороге возле Мадана Махана. И ты представляешь себе сейчас этот, то, что там происходит, вот эти вот замечательные строения из бетона, такие квадратненькие, покрашенные в какие-нибудь цвета такие яркие, замечательные. Кали-юга. Кали-юга. То есть Маханитхи Махарадж вспоминал, что когда он приехал, это начало 80-х годов. Он говорит, что вот те места, где сейчас стоят Бхактидхамы, все вот эти гостиницы, это были огороженные заборы, в которых стояли кутиры каких-то бабаджи, каких-то аскетов, вайраги. То есть ты заходишь, это двор просто, в котором растут много деревьев тамала или кадамба, и там в углу стоит там 2-3 каких-то баджан-кутира, и сидят какие-то дядьки и совершают свой баджан. Очень много деревьев, очень мало строений. Сейчас наоборот, поэтому к чему тут удивляться? То есть фото Радхакунды, посмотрите, 20-х, 30-х, 50-х годов. Вы видите, просто какой-то лес растет, какие-то огромные деревья, с 3-4-этажный дом и знакомые очертания Кунды. Так ли это сейчас? То есть, какие-то заботливые люди продолжают мастить парикрама марг вокруг Говардхана, да? чтобы лишить нас окончательно удовольствия идти, да, в пыли, как внутренняя дорога. Да? Ты уже приходишь, первую половину круга, твои стопы по лодыжке стесаны. Мы должны быть готовы, что вот это наше окно в лилу. Единственное окно, потому что глаз еще пока реальных у нас нет. То есть автор рисует для нас эту картину. Мы должны постараться хотя бы ухватить вот это описание реальности Господа Чайтаньи, как это все происходило на самом деле. Ну что, может быть, какие-то вопросы или двинем дальше?
История про обезьяну?
Давайте на следующий раз ее отложим, ибо это не история, это цыганочка с выходом. То есть это нельзя так просто, иначе это все будет испорчено. То есть это драма в трех актах. Можно рассказать просто, сидят дядьки, пьют чай. На них падает самец, которого ударило током. Бух. Он лежит без сознания, они удивлены, поражены, потрясены. Они ему оказывают первую помощь, он приходит в себя, уходит. Вот такая история. Но там штука не в информации, которая содержится, а вот в мелких подробностях, которые окружают ее. Поэтому мы отложим это и начнем читать восьмую главу, которая называется «Уход Джаганнатхи Мишры». Уход Джаганнатхи Мишры. Пока Господь Гаурачандра был полностью поглощен детскими забавами, настало время ему принять священный шнур Брахмана. На церемонию вручения своему сыну священной нити Шри Джаганнатха Мишра созвал свой дом, всех своих друзей и родственников. Они с превеликой радостью откликнулись, и каждый стремился помочь в подготовке церемонии в меру своих сил и способностей. Женщины пели песни во славу Кришны, а музыканты играли на инструментах, мридангах, санаи и флейтах. Брахманы читали ведические гимны и возносили возвышенные молитвы. Дом Шачи Деви наполнился светлой радостью. Казалось, не зашло самое счастье. Шри Гаурасундар обрел положение дважды рожденного в тот момент, когда все планеты заняли наилучшее положение. Месяц, день и час, когда Гаурахари принял шнур Брахмана, были самыми благоприятными. Красивый шнур украшал теперь тело самого Господа, как если бы Ананта-Шеша принял этот образ. Все погрузились в высшее блаженство, видя, что Господь Гаурачандра стал подобен Вамана-Деву. Мы помним, что существует объяснение о том, что куда ушел Вишварупа? Вишварупа ушел куда-то странствовать, как саньясин, по святым местам, но, говорится, он вернулся в виде брахманического шнура, который лег на плечи Господа. Поскольку он относился к Баларама Шакти, Санкаршана Шакти, а здесь Бхактисиддханта Сарасвати приводит комментарий, в котором говорится, что Ананта-Шеша служит Кришне в облике зонта, сандалий, ложа, подушек, одеяний, сиденья, дома, трона и священного шнура. Поэтому священный шнур в этом случае также является проявлением Нитянанды Баларамы или Санкаршаны. Все погрузились в высшее блаженство, видя, что Господь Гаурачандра стал подобен Вамана-Деву. А чем он уподобился Вамана-Деву? Почему такое сравнение? Откуда это? Чем? Кто такой Вамана-Дев? Браман, да.
Маленький.
Маленький. То есть мы все время видим, что слово, которое употребляется в связи с Нимаем, это во времени, мы видим постоянно повторяющее слово балак, то есть маленький мальчик, и шишу, маленький мальчик. Поэтому он себе играет, и он маленький мальчик, он кукла из золота и так далее. И вдруг такая серьезная церемония, да? Когда собираются родственники, собираются брахманы, делается церемония серьезная, жертвенный костер, идам нараяна, идам намасва.
Идам анантая, идам намама, сваха. Ух! И вдруг на него надевают брахманический шнур. Здесь говорится, красивый. Красивый не потому, что он там из шелка или еще какой, а потому, что это Баларама. И по-другому не может быть. Он трансцендентный, этот брахманический шнур. И вдруг он из маленького мальчика, он становится брахманом. То есть он-то маленький мальчик, Шишу-кумар, балок, но уже брахман. Поэтому первая ассоциация, какая возникает, Господь Вамана-дева. Маленький, но брахман. Видя, как от тела Господа исходит удивительное сияние, каждый понимал, что он не обычный ребенок. Господь Гаурасундар с посохом в руке и мешком, перекинутым через плечо, отправился просить подаяния у своих преданных. Люди с удовольствием давали столько, сколько могли. Женщины с умилением улыбались и клали пожертвования в мешок Господа. Благочестивые жены Брамы, Шивы и великих мудрецов пришли в обликах жен браманов. Все радовались, созерцая удивительный облик Ваманы Вишвамбара, и улыбаясь, предлагали ему свои подношения. Господь наслаждался Ваманой лилой. Он принял это настроение ради спасения обусловленных душ. Слава прекрасному Гаурачандре, принявшему образ Господа Ваманы. О Господь, помести в мое сердце свои лотосные стопы. Любой, кто слушает о том, как Господь получил шнур брахмана, обретет покровительство лотосных стоп Шри Чайтаньи. Так повелитель Вайкунтхи наслаждался трансцендентными играми в доме Шачи Маты. Эти лилы Господа неведомы самим ведам. Живя дома, Господь в совершенстве постиг смысл Писаний. Теперь он захотел учиться в обществе своих друзей. В те времена в Навадвипе жил лучший из ученых Гангадас Пандит, равный во всем Сандипани Муни. Гангадасу Пандиту не было равных в знании трудов по грамматике, и Нимай решил, что он будет учиться под его руководством. Поняв желание сына, Джаганатха Мишра привел его в дом брахмана Гангадаса. Увидев Джаганатху Мишру, Гангадас вышел ему навстречу. Он обнял его и усадил на почетное место. «Я отдаю тебе своего сына», — сказал Джаганатха Мишра, — «обучи его всему». Гангадас отвечал, «Мне необыкновенно повезло, я научу ему всему, что знаю сам». Шри Гангадас был безмерно счастлив видеть своего нового ученика. Он стал заботиться о нем, как о собственном сыне. А почему такая радость? В чем подвох? Почему учитель так радовался? Как опытный учитель, он знал, что в этом ученике будут большие способности. То есть, как правило, опытный человек, ему достаточно увидеть, что будет из этого что-то или нет. Поэтому, когда мы читаем следующую шлоку, мы уже не удивляемся. Нимаю достаточно было одного раза, чтобы усвоить любой урок своего учителя. Иногда он опровергал объяснение гуру, а после этого не оставлял камня на камне от своих же собственных толкований. Как Шрила Прабхупада иногда просил своих учеников выступать от лица каких-то философов вредоносных. Я слышал лекцию, очень впечатляющую, это не лекция была, а такой, ну что ли, мастер-класс, не мастер-класс. Значит, в роли проповедника сознания Кришны был Хридаянанда Махарадж, а в роли ученого-материалиста, пришедшего, значит, ну, как бы с ним пообщаться, был мой возлюбленный духовный учитель. Это потрясающая сцена, потому что Гуру Махарадж говорил чудовищные вещи совершенно, и я думал, чем это вообще закончится все. И он говорит, что когда я слышу эти описания о Боге, живущем в деревне с своими родственниками, дедушками, бабушками, сватьями, братьями, совершенно очевидно, что это социологический отпечаток просто общественного сознания этой бенгальской деревни. Не лучше ли улучшать человека, чем измышлять какие-то сказки о том, это было вообще просто чудовищно, это продолжалось в таком же духе. И тут Хридаянанда Махарадж начинает все это громить, хохоча. И в конце они хохочут оба, потому что, ну, это было так, знаете, как два фехтовальщика таких мастерски сразились и остались очень довольны друг другом. В числе прочего, там Хридаянанда Махарадж говорил, и тут пришел его несвятейшество, значит, вот такие... Unholiness, он говорит. Вот, поэтому В Шапанишат говорится, что преданный должен познавать абсолютную истину параллельно с ложью. То есть мы должны знать, в чем состоят ложные философии, в чем состоят истинные философии, в чем состоит ложное восприятие реальности и истинное. Как врач в процессе обучения изучает норму и патологию, и потом он встречается с явлением, и он знает, это норма, а это патология. И чем более он опытен, тем быстрее он отличает одно от другого. Потому что сейчас мы живем в такую особенно агрессивное время, когда, ну скажем, в свое время, если бы мы жили в своей среде, в своей деревне, никуда не ходили, никого не видели и не слышали никаких адских происков ничьих, то было бы гораздо проще, можно было бы и не знать патологии. Но сейчас, когда вы открываете персональный компьютер и просматриваете почту, просматриваете, что происходит в социальных сетях, на новостных каналах, вы видите огромное количество людей, которые говорят что-то свое. И каждый цитирует что-то, и каждый дудит свою дуду, и понять, что там происходит, бывает очень затруднительно. Поэтому очень полезно бывает знать, кто такие сахаджи, например, потому что мы все ругаемся этим словом, как дети малые. С большим трудом представляю, кто это такие, эти нехорошие люди. Такое уж страшное ругательное слово бабаджи. Кто они такие? Узнать, кто такие ритвики. Потому что они очень активно говорят. И иногда бывает, что мы очень активно их слушаем. Бывают ситуации всякие сложные, в которых очень трудно разобраться. А вокруг нас говорят, 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 говорят. Поэтому мы должны знать, что правда, что нет, что черное, что белое. Должны знать свою историю. Вдруг появляется человек, говорит, у вас нет никакой сампрадай. И ты такой, все пропало. Нет сампрадая. А он говорит и показывает. Нет, 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 нет. А вот этот случай, а вот этот случай. Ты стоишь и просто понимаешь, что ты уже ни дышать, ни говорить, ни слышать не можешь. И понимаешь, что все, чем ты занимался последние 12 лет, все это полная билиберда. И ты должен сейчас вместе с ним пойти куда-то, пройти за угол, и там тебе выдадут какую-то хорошую инициацию. Посвятят тебя в какую-то настоящую сампрадаю. Об этом нужно знать. Поэтому преданные должны изучать это. Уж больно сейчас бурные времена. Поэтому мы можем видеть, что он опровергал объяснение гуру, после этого не оставлял камня на камне от своих же собственных толкований, показывая, это высший пилотаж, то есть это мастер. Поэтому его учитель предвидел, что в его школе сейчас появится бриллиант, и поэтому он заранее радовался, что все будет очень здорово. В школе Гангадаса были тысячи и тысячи учеников, но никто из них не мог победить Нимая в философском споре. Гангадас радовался, видя исключительные способности мальчика. Он не сомневался в том, что Нимай его лучший ученик. Господь вызывал на диспут каждого из учеников Гангадаса, пока полностью не разбивал все их аргументы. Школьными друзьями Вишвамбара были... Шри Мурари Гупта, Шри Камала Канта и Шри Кришна Ананда. Господь сумел победить в споре всех своих старших школьников, но те, считая Господа ребенком, просто улыбались. Почему они улыбались, непонятно. Сказать они не шли, и философия была разбита, но они думали, что это игра такая, и поэтому улыбались. Каждый день сразу после уроков Господь вместе с друзьями шел на Гангу. Кто мог бы сосчитать всех школьников Навадвипы? Чилпрупада Киджа. В полдень все они собирались на берегу Ганги. У любого учителя Навадвипы были тысячи учеников. И каждый из них постоянно вызывал на диспут учеников других гуру. Представляете, какое время было, да? То есть они не отжимались, не подтягивались, да? А вот в философском споре, а любезный самхита такая-то, вот что вы скажете по этому поводу? И так далее, и так далее. Непоседливый, неугомонный Господь яростно бросался в спор с другими мальчиками. Кто-нибудь говорил, твой учитель не так уж и учен. Другой предъявлял, посмотри, чей я ученик. Завязывался спор, нередко переходящий в потасовку. Мальчики начинали обзываться, кидаться песком друг в друга и брызгаться водой. То есть, несмотря на свою серьезную философскую подготовку, ну, пацаны. То есть, естественно, слово за слово. Посмотри, чей ученик, твой учитель не так уж и... Ах ты, морда! И дальше все это переходило уже, потому что дети. Но светлое их будущее ждет? Нет? Определенно. Определенно. Следующее слово. Почти всегда это завершалось дракой и катанием в грязи. Ученые споры тысяч учеников. Почти всегда. Какое-то чудное слово. Если бы был пословный перевод, мы бы знали, что это. Табегая марамари. Какие-то марамари там у них происходили. Это, вероятно, драка и катание в грязи. Марамари. Один мальчуган объявлял себя царем. И послушно его приказу ребята хватали преступников, в кавычках, отчаянно колотили их, а затем поспешно переплывали Гангу, спасаясь от погони. Дети столь яростно боролись в реке, что воды Ганги становились мутными от ила и песка, поднятых со дна. По этой причине девушки не могли набрать воды в глиняные горшки, а почтенные брамины не могли принять омовение. Вишвамбар был самым неугомонным. Он шел от одного гата к гату. У каждого гата он находил множество школьников и вызывал их на диспут. Час или два Господь проводил у каждого гата, наслаждаясь жаркими дебатами. Старшие ученики спрашивали его, почему ты споришь со всеми? Дай-ка мы сейчас посмотрим, кто сможет лучше составить вритти, панджу или тику. Хорошо, отвечал Господь, спрашивайте все, что хотите. Почему ты так заносчив? Недоумевали они. Что вы хотите спросить, настаивал Господь. Объясни нам сутры, характеризующие сущность глагольных корней. Мы-то так смотрим, дрались в песке, катались, да? Угу. Объясни нам сутры, характеризующие сущность глагольных корней. Мы-то думаем, что корни это вот то, что у дерева там. Как в анекдоте про Василия Ивановича, который квадратный корень извлекал. Это предел наших интеллектуальных претензий. Сказал один из старших учеников, сутра ему, характеризующая сущность глагольных корней. Слушайте внимательно, сказал Вишвамбар. Почему? Потому что сейчас будет. Если слушать невнимательно, ты не уловишь такое количество сутр. Вы просите сутр? Их есть у меня. Верховный всемогущий Господь блестяще и неопровержимо раскрывал смысл сутр в соответствии с правилами грамматики. Выслушав речь Немая, мальчики хвалили его. Однако Господь тут же говорил им, а теперь послушайте, как я опровергну свои собственные слова. Едва закончив, успев закончить изложение опровержения, Господь обращался к собравшимся. Кто из вас может вновь доказать верность первоначальных объяснений? Удивление застывало на лицах ребят. Немай же невозмутимо заявлял, послушайте, как я сделаю это. И Шри Гаурасундар находил новые аргументы, с помощью которых вновь обосновывал свои первоначальные толкования. И никто не мог найти ошибок в его словах. Почему? Может быть, они и были, но уровень их был таков, как Кешава Кашмири. Он говорит, а составь-ка, уважаемый, много-много стихов, прославляющих Гангу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И Немай говорит, тут, стоп, отмотаем. 82-я шлока и 44-я. Как это возможно? Потому что поток идет, поток слов, в котором ты не понимаешь три четверти. Понимаешь, очень красиво. И там Ганга периодически, Харивол. А тебе предлагают это все как бы быстренько еще воспринять, проанализировать, разложить вдоль и поперек, и потом это все опровергнуть. Потому что уровень его был непревзойден. Старшие ученики, восхищенные способностями Немая, обнимали его. Другие школьники говорили, сегодня ты можешь идти домой, но завтра будь готов ответить на новые вопросы. Пожалуйста. Так повелитель Вайкунтхи предавался школьным играм на берегах и в водах Ганги. Желая участвовать в играх Господа, всезнающий Брихаспати родился в Навадвипе вместе со своими учениками. Потому что кому интересно с каким-то человеком средних способностей вступать в философские споры? Да? Каждый мастер желает наблюдать другого мастера. И поэтому Брихаспати, ну, имея такие возможности, он родился специально со своими учениками, чтобы увидеть детские игры Махапрабху. Ганга давно мечтала об удаче, выпавшей на долю Ямуны во времена явления Господа Кришны. Ей также хотелось обрести общество Кришны. Ганга постоянно молилась, когда же ко мне придет такая же удача, как к Ямуне. Брама и Шива поклоняются Ганге и возносят ей молитвы, а Ганга Деви мечтала о великой удаче, которая выпала Ямуне. Шри Гаурасундар был подобен древу желаний. Он всегда великодушно исполнял желания Ганги. Насладившись играми в водах Ганги, Господь в веселом расположении духа возвращался домой. Он совершал вишну-пуджу, поливал туласи и затем обедал. Завершив трапезу, Господь брал книги и садился в уединенном месте. Господь, величайшая драгоценность среди богов, внимательно изучал Писание, составляя комментарии к сутрам. В умилении, наблюдая за сыном, занятым книгами, Джаганнатха Мишра погружался в океан блаженства, не замечая день на дворе или ночь. Изо дня в день Джаганнатха Мишра чувствовал неописуемое счастье, видя лицо своего сына. Казалось, Джаганнатха Мишра пьет глазами нектарную красоту Господа, растворяясь в его теле. Однако Джаганнатха Мишра даже не думал о спасении, насколько оно ему казалось ничтожным. Я приношу бесчисленные поклоны стопам Шри Джаганнатхи Мишры, сыном которого стал повелитель бесчисленных вселенных. Волны блаженства уносили ум Шри Мишра Чандры каждый раз, когда он видел своего сына. Даже Камадев, бог любви, не мог сравниться в красоте с Господом Вишвамбаром. Он был необычайно прекрасен. Видя красоту своего сына, Джаганнатха Мишра с тревогой думал: «Я боюсь, как бы мой сын не пострадал от злых духов или демонов». Напуганный этим, Джаганнатха Мишра молился лотосным стопам Господа Кришны, в то время наблюдая, как Гаурачандра украдкой наблюдал за ним и улыбался. Джаганнатха Мишра молился: «О Господь Кришна, Ты защитник всех и каждого. Пожалуйста, брось свой милостивый взгляд на моего сына. Тому, кто помнит Твои лотосные стопы, не страшны никакие беды. Нечисты лишь те места, где люди не помнят о Тебе. Там селятся злые духи, ведьмы и прочая нечисть. Если люди, независимо от их социального положения, исполняют свои обязанности в служении Богу, такие как слушание и воспевание, им нет нужды бояться влияния злых сил». Обращаюсь к тем, кто какие-то дополнительные меры хочет принять для защиты от нечисти. «Нет нужды бояться влияния злых сил тем, кто исполняет свои обязанности в служении Богу, такие как слушание и воспевание. Поэтому, дорогой царь, ничто не может потревожить жителей Гокулы, где присутствует Верховный Господь. О Господь, я твой слуга. Все, чем я владею, принадлежит тебе. Поэтому позаботься о своей собственности. Прошу тебя, устрани все преграды на его пути и защити от опасности. Сложив ладони, Джаганнатха Мишра непрерывно сосредоточенно молил Господа о милости». А однажды Джаганнатха Мишра приснился сон, радость и скорбь одновременно вошли в его сердце. А вот, что это был за сон, мы узнаем в следующую пятницу. Вот, если будем живы, встретимся на этом месте и начнем с 93-й шлоки. Может быть, какой-то вопрос еще?
У меня просто, я нашел одно предложение вот, в учении Шри Чайтаньи, которое попрошу, чтобы вы объяснили, идет речь о предложении. Есть различные стадии преданного служения и реализации Бога. Строго говоря, любой, кто признает существование Бога, уже находится в преданном служении. Вот. Честно говоря, мне стало непонятно, но человек признает Бога. И какое-то стадии преданного.
Под словом «признает Бога» здесь имеется в виду не признает Бога, что я лежу и в одной руке у меня бокал вина, в другой сигарета. Мизансцена – это баня. Я говорю, я вполне признаю существование Бога. Это одно. Но здесь Шрила Прабхупада пишет не о таком умонастроении. Я признаю Бога, это означает что? Я признаю Его верховную власть. Что это означает? Я следую Его заповедям, каким-нибудь, хоть какой-нибудь религии. Не просто своего ума или там еще чего-то. Я богобоязнен или люблю Бога, уж там в зависимости от того, на каком уровне я нахожусь. Если я знаю, что Бог самое лучшее существо, какое только есть, знаю, здесь говорится, признает существование Бога, что я буду делать? Я буду служить Ему, прославлять Его как минимум, да? Наблюдая Его действия в своей жизни, я своему соседу скажу, ты знаешь, Господь так милостив. Ко мне, допустим, да, или к тебе, или еще к кому-то. Что это будет? Это будет киртан. Мы не должны думать, что автоматически, когда речь идет о служении Богу, это означает, что вы непременно должны совершать какое-то практическое преданное служение в храме Нью-Пурушотта Макшетра, и остальные виды деятельности не будут являться преданным служением. Здесь ну, более широкий взгляд на вещь излагается. Люди, которые по-настоящему признают существование Бога, действительно, не просто вот допускают его существование, но это никак не влияет на их жизнь. Да, Бог есть, где-то Он есть, наверное. Я вполне допускаю, что Он есть. Но это мне не помешает сейчас допить, докурить, и дальше мы поедем кататься по ночному Днепропетровску на большой скорости, сбивая бабушек на переходах. Но Бог есть при этом. Здесь не об этом говорится. Само понятие «я верю в Бога» означает, что я следую пути религии какой-то. Потому что Бог никогда не бывает в общении с человеком ну, каким-то абстрактным, знаете, таким магическим шаром, который потрешь, и из него какие-то удивительные вещи исходят. То есть какие-то отношения должны существовать между тобой и Богом, если Он есть и ты есть. Правильно? По-другому никак. То есть недостаточно объявить просто, что вы не возражаете, что Бог есть, и как бы вы пока миритесь с Его существованием. Но просите Его не вмешиваться в вашу личную жизнь. Здесь не об этом. Это очень громкое слово «я верю в Бога». Потому что если каждый из нас задаст вопрос в тот момент, когда он будет делать что-то стыдное, верит ли он в Бога в этот момент, он не забыл вообще, что за ним смотрят сейчас? Что на него смотрят тысячи глаз сейчас? Богов, богинь, великих святых и видят вот это вот. Что он сейчас собирается или уже вот практически доделывает вот это? Так ли он верит в Бога в этот момент? Верит в Бога, это он понимает, что я вот на Господней длани нахожусь. Это очень громкое слово. Мы не всегда его можем приложить к себе даже. Поэтому здесь это звучит так просто, потому что мы затерли это языком до полной бесполезности. Я люблю, я в Бога верю, я там еще кто-то или еще что-то. И это не значит ничего. Но здесь говорится о настоящем значении слова.
А не скажет Джаганатха Мишра, кому поклонялся? Божества именно были?
Здесь упоминается, что он поклонялся Шилограма Шиле. Как Браман, вряд ли нам удастся выяснить, когда обсуждается божество, которому поклонялся, например, Адвайта Ачарья, мы найдем минимум 2-3 существующих храма, в которых претендуют, что именно там находится именно та Шила, именно которой поклонялся. Кто-то говорит Нарисимха Шила, кто-то говорит Дамодара Шила, кто говорит еще какая-то Шила. Мы не знаем и никогда не узнаем. Некая Шилограма Шила. То есть в любом доме Брамана всегда была Шилограма Шила. Очень компактная, мобильная форма, что даже если дом упадет, ты вместе со своим Тхакуром уходишь из руин и поклоняешься ему на новом месте. Это непременно было. А какая уже форма, там неважно, и какая его бава была при этом, мы не знаем. Если где-то встретим, значит, обсудим. Но эти темы, они... Это невозможно исследовать.
Угу. Отца сначала все аватары, все проявления, кто из кого исходит и так далее, и потом начали Кришну описывать. Но вообще, с какой цели вот это может сразу перейти к качеству Кришны, к Кримра? То есть, как бы он просто давал знания, или это было как чему-то подытожено?
Чайтанья Махапрабху как-то описывает всю свою философию в одной шлоке, в которой он употребляет три слова, которые называются самбанда, бидея и прайоджана. Кому-то, простодушному, чистому сердцем и не отягощенным таким витиеватым умом будет вполне достаточно, когда ему сразу скажут, давай не будем усложнять и говорить про тад, экат, марупы, и прочее, которое повторить потом ты все равно не сможешь, будем говорить о качествах Кришны. Но в большинстве случаев это не так. В большинстве случаев обязательно человек, особенно наш современник, будет служить Кришне, потом вдруг обнаружит, что то планета не на том расстоянии, то не могло быть у Нанды Махараджи такое количество телохранителей, то начнет количество коров делить на количество квадратных километров и поймет, что не лезет такое количество коров. Поэтому ему нужно такое объяснение. Потом вдруг человек может призадуматься, чем отличается Кришна в Двараке от Кришны во Вриндаване. Сталкивались с такой проблематикой? Сталкивались, наверняка. Человек не может в упор понять, в чем разница. И ему приходится объяснять это. И почему это так принципиально важно, учитывая нюансы нашего философского учения? Вдруг мы можем видеть, человек вот поклоняется Дваракадгишу почему-то. Как странно. Это Гаудия вообще? Ты спрашиваешь, человек Гаудия? Я искон. Это хорошо, это замечательно. Тут все члены искон, тут все свои. Но мы еще, искон не возник в вакууме. Что была пустыня, какие-то голоса носились непонятные. И вдруг в 1966 году в городе Герой Нью-Йорк вдруг раз и, возник, и возникла единственное, даже не знаю что. Вот единственное. Но это не так. То есть есть цепь ученической преемственности, и все, что мы делаем, и все, кому мы поклоняемся, это имеет объяснение, и это очень важно. И поэтому очень принципиально важно понимать. Вот ты приходишь, и там стоит Кришна. Кришна без Шримати Радхарани. У тебя возникает вопрос, это кто? В короне, в шлеме, да? Обутый. Это вриндаванский Кришна. Я помню... Когда я оказался в храме Радхадамадары и должен был даршан. На чатсе стоят закрытые двери, деревянные, и они там вырезаны разные символы Вишну были на воротах. И там были раковины, и там. И слышу, значит, какой-то голос. Кто-то говорит сзади, а что раковины? Что, гаудийский храм или как? Что происходит? Я прошу, там какой-то дедуля такой стоит, вот такой любознательный, который, значит, все вот эти разглядывает вот эти символы. Тут стоишь просто даршана ждешь, ни о чем не думаешь. А дедушка молодец, дедушка все просек и говорит, а что это вот какие-то нарисовали чуждые тут какие-то ненаженские, значит, эти. То есть он желает видеть Дамодару как Дамодару, без какой-то Айшварии и так далее, и так далее. Спросить его, дедушка явно шарит. Поэтому это наука. Все, чем мы занимаемся, это наука очень серьезная. Поэтому ачарьи оставляли огромное количество книг. Если бы все было так просто, то Рупа Госвами за всю свою творческую жизнь продолжительную написал бы один большой бигборд, на котором было написано «Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы», и все. И все бы говорили «Потрясающе! Мы жили-жили, блуждали во тьме и не знали, в чем есть вот главная сутра всех времен и народов». Но почему-то Рупа Госвами встречался с Чайтаньей Махапрабху. В течение 10 дней Махапрабху объяснял ему, о чем он должен будет писать, какие темы он должен будет осветить. Если мы посмотрим потом, какие объемистые работы оставляли наши ачарьи, чтобы объяснить нам все нюансы, Потому что иногда бывает, мы упираемся, нам кажется, что мы понимаем. Если человеку не важно, чем он занят, ему главное, чтобы экстаз. Не в том понимании, в каком рупахе с вами, а в том, в каком он это говорит. И, ну вот это когда весело очень. Все потные и весело. Но если вот тот экстаз, который описан в Чайтанья Чаритамрите, когда все попадали и плачут, и волосы у них дыбом. У него дыбом стояли волосы только когда наряд его в милиции забирал. Вытрезвитель. Но если он хочет понять, о чем здесь, ему придется это. Это называется, это все категория знания самбанда гьян. То есть, когда говорит, я знаю, что Бог есть. Что такое Бог? И вот ты задумаешь, Господи, что такое Бог? Это мальчик, который бегает по деревне и непристойности кричит в колодец. И потом по кизякам катается, держа за хвост, расскажите кому-нибудь на философском диспуте каком-нибудь. Я спрашиваю, кто такой Бог? Скажу, Бог такой парнишка, который, вот они там то делают, то, и я представляю уже, я представляю восторженные вот, лица вашей аудитории, которые просто на ура вас воспримут и... А? Молоком обрызгивает из вымени. Да, как-то наш Верховный Господь сидел, да, тут девушки шли, он так им говорит, и из вымени брызгал в них. Это так все забавно, нам так всем смешно, но он, тем не менее, Бог. И чтобы мы ответили для себя на вопрос, Бог ли он вообще, как это вообще, что это за выходки? Потом, вот мы читаем читание Бхагавату, читание Чаритамриту, приезжаем мы в Удупи. Да, и встречаемся с какими-то нашими односампрадайцами. И они нам говорят, да, читание Махапрабху был, да, реально, браман был такой, пандит, обычный браман. Мы говорим, как, верховная личность Бога? Они такие говорят, да, ну, может, ваши бенгальцы там и написали там что-то. Ну, в принципе, Вишамбар Джаганатхович Мишра, все, исторический персонаж, был да весь вышел. И вы в инфаркте полностью уезжаете оттуда. Все ваше, вот это вот маленький рай, который из вот этой философской системы такая, три притопа, три прихлопа, он разрушается вот так вот. Вот так вот. Ваш карточный домик, если он не на твердом фундаменте, первая же новость, которую вы на Фейсбуке получите, как в понедельник вы такой открываете, и понимаете, что лучше бы я умер вчера, накануне. Ну уж там в каком... Просто умер, чтобы я этого не видел. Не будем такие подробности вникать, возвышенные. Если вы не знаете, что черное, что белое, что кто-то адекат Марупа, кто и чем Дварака отличается от Вриндавана, вы вообще как по болоту будете идти по жизни. Поэтому это научные книги, в которых описывается то, чем мы занимаемся в мельчайших подробностях. Есть очень искренние и немудренные люди, какие-нибудь бабушки на Радхакунде, вот вдовы, которые, может, они не нуждаются в этом. Они и так уже на Радхакунде, они и так уже сидят и ради-ради-ради-ради-ради-ва-ва-ради-ради. И в принципе это вот они 10 слов приблизительно употребляют, 4 из которых это рады, 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 рады. И они даже не говорят, что это Радхакунда, они знают, что это Радхарани. А вы не знаете. Поэтому вам придется изучить очень подробно наставление Господа Чайтаньи Сиддхартхи Госвами, чтобы в конце концов прийти к тому, что Радхакунда это и есть Радхарани. Нельзя с простого начинать. Нельзя. Иначе все будет. Фундамента нет, все. Вот такое домище такое. Сколько мы видели таких историй, да? Огромное дерево такое стоит, и все думают, Господи, какое дерево, да? И тут вдруг что-то, мышь пробежала там, ветер подул и падает. И, видимо, там вот такой вот корень. И даже странно как-то. Так красиво стоял. И так, в общем, как-то, вот чтобы этого не было, надо, как в армии говорили, изучать матчасть. Очень серьезно. Потому что это книги жизни все. этой книги жизни. Тут это не детская прогулка. Если воспринимать это все как детскую прогулку, будет ровно такой результат. Ровно такой результат. Называется и смех, и грех. Вот такая вот, вот такая вот духовная жизнь. Экстаз и грех. Чаще всего. И хорибол потом в промежутках. А чтобы не было этого, надо вот все это. Мой дружеский совет. Ничего лишнего в работах ачарьев нет. И даже пятая песня Бхагаватам, которую мы озадачены бываем, так ли важно нам знать про кимпуруши и всякие варши там замечательные. А потом смотришь, а Вишванатх Чакраварти берет и комментирует это так пространно. Кому-то же это надо было. Кому? Нам с тобой. Но мы просто в силу своей глупости не понимаем, зачем нам это надо. Поэтому будем вталкивать в себя насильно. Для собственного очищения. Потом очистимся и будем наслаждаться. О, кимпуруша. Ну что, Бхакти?
А вот это слово ким, кимкара и кимпуруша. Переводится ким, что, а кара сделать, а кимпуруша, ну, если гуну.
Это превосходит мои все... Если задача, если цель вопроса увидеть мой позор... Да, то я могу доставить отдельное удовольствие, может отойти в сторону, и вы оплюете меня где-нибудь в более подходящем помещении.
А? Что это человек? То есть это вопрос. Что это человек? Пуруша человек, значит, ким это что? Что человек?
Вот.
Это
шоколадка. То есть вот такие вопросы, это все в адрес Адипуруша. Мы на самом деле счастливейшие живые существа, потому что мы имеем такого, без преувеличения, выдающегося земляка, которого нам наверняка еще только предстоит оценить. Вот то счастье, которое мы испытаем в дальнейшем. То есть мы еще видим, это еще не все. Мы увидим гораздо больше и волшебнее еще. Пользуйтесь, пандиты среди нас. Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Чандра ки джай. Манчика, вот это вот. Спасибо. 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 Спасибо.